Глава 21. Это был запасной вариант Елизаветы Ивановны. Собственно, поначалу он был основным, но она была уверена, что в случае неудачи с университетом она найдет возможность устроить Шурика в свой институт. Двойки он получить не мог ни по одному из предметов, а недобранный балл на филфаке. Почетная грамота в ее захудалом институте. Теперь, после года в Менделеевке, Шурик и сам понимал, что полез не в свое дело. Он подал документы на вечернее отделение. Простоял в очереди среди девочек, уже провалившихся на филфак, мальчиков в толстых очках. У одного вместо очков была палочка. Заметно хромал. Прошлогодних университетских абитуриентов и сравнить нельзя было с этими, третьесортными. Зачумленная жарой и очередью девица, принимавшая документы, внимания не обратила на Шурикову известную здесь фамилию, и он вздохнул с облегчением. Он любил независимость, заранее корчился, представляя себе, как сбегутся бывшие бабушкины сослуживицы. Анна Мефодиевна, Мария Николаевна и Галина Константиновна, и станут его целовать и поглаживать по голове. Экзамен по французскому языку принимала пожилая дама с большим косым пучком из крашеных в желтое волос. К ней все боялись идти. Она была председателем предметной комиссии и лютовала больше всех. Шурик понятия не имел, что дама эта была той самой Ириной Петровной Кругликовой, которая лет 10 домогалась профессорского места, занимаемого Елизаветой Ивановной. Она беглым взглядом посмотрела в его экзаменационный лист, спросила по-французски: «Кем вам приходится Елизавета Ивановна Корн?» «Бабушка. Она в прошлом году умерла». Дама была прекрасна, об этом осведомлена. «Да-да, нам ее очень не хватает. Превосходная была женщина». Потом она спросила его, почему он поступает на вечерний. Он объяснил: мама после тяжелой операции, он хочет работать, чтобы она могла выйти на пенсию. Из вежливости Шурик отвечал по-французски. «Понятно», — буркнула дама и задала довольно сложный вопрос по грамматике. «Бабушка считала, что эта форма вышла из употребления со времен Мопассана», — с радостной, неподходящей к случаю улыбкой сообщил Шурик, после чего толково ответил на вопрос. Разнообразные мысли копошились в голове Ирины Петровны. Она просунула в волосяное гнездо карандаш, почесала голову. Елизавета Ивановна была враг, но враг давний и теперь уже мертвый. Когда после выхода Елизаветы Ивановны на пенсию она заняла ее позицию, то обнаружила, что любили Елизавету Ивановну многие сотрудники кафедры не потому, что она была начальством, а по другой причине. Это было ей неприятно. Мальчик знал французский превосходно, но засыпать можно было любого. Она все никак не могла прийти к правильному решению. «Что ж, языку вас бабушка научила. Когда все сдадите, зайдите ко мне на кафедру. Я буду до 15-го. Подумаем насчет вашей работы». Она взяла экзаменационный лист, вписала «отлично» ручкой с золотым пером и поняла, что поступила не только правильно, но гениально. Она подула, как школьница, на бумагу и сказала, глядя Шурику прямо в лицо: «Ваша бабушка была исключительно порядочным человеком и прекрасным специалистом». Через 2 недели Ирина Петровна Кругликова устроила Шурика на работу в библиотеку Ленина. Попасть туда было посложнее, чем на филфак поступить. Кроме того, Ирина Петровна вызвала его перед началом занятий и сказала, что перевела его в английскую группу. «Что касается французского, базовый вам не нужен. Можете посещать наш спецкурс, если захотите». Его зачислили в английскую группу, хотя там было битком набито. Уже после того, как все устроилось, он сообщил матери, что поменял институт и устроился на работу. Вера Александровна ахнула, но и обрадовалась. «Ну, Шурка, не ожидала от тебя такого! Какой ты скрытный, оказывается!» Она запустила пальцы в его кудрявую голову, взъерошила волосы, а потом вдруг озаботилась. «Слушай, да у тебя волосы поредели, вот здесь, на макушечке. Надо за ними последить!» И она тут же полезла на специальную бабушкину полочку, где хранилась всякая народная медицинская мудрость и вырезки из журнала «Работница». Там было про мытье головы черным хлебом, сырым желтком и корневищем лопуха. В тот же день Шурик сделал совершенно неожиданный мужской и сильный жест. «Я решил, что тебе пора уходить на пенсию. Хватит тебе тянуть эту лямку. У нас есть бабушкин запас, а я, честное слово, смогу тебя содержать». Вера Александровна проглотила комок, которого в горле давно уже не было. «Ты думаешь?» — только и смогла она ответить. «Совершенно уверен», — сказал Шурик таким голосом, что Верочка шмыгнула носом. Это и было ее позднее счастье. Рядом с ней был мужчина, который за нее отвечал. Шурик тоже чувствовал себя счастливым. Мама, которую он почти уже потерял за двое суток сидения на больничной лестнице, оправлялась после болезни, а сброшенной с плеч химии предстояло процветать далее уже без него. Вечером того памятного дня позвонила Аля, пригласила его в общежитие. «У Лены день рождения. У нее все так паршиво. Все разъехались. Приезжай. Я пирог испекла. Ленку жалко». Был восьмой час. Шурик сказал маме, что едет в общежитие на день рождения к Стовбе. Ему не очень хотелось туда тащиться, но Ленку и впрямь было жалко.